Александр Михайловский, Юлия Маркова. В закоулках мироздания. Книга 29. Год 1994. Крах гегемона. Читает Борис Павлюков. Часть 113. 31 января 1992 года, 12 часов 5 минут по Москве. Околоземное космическое пространство, линкор планетарного подавления «Неумолимый». Императорские апартаменты. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский, император 4-й Галактической империи. Канал в следующий мир разблокировался ровно в тот момент, когда Джордж Буш-старший поставил подпись под актом о капитуляции и принес мне вассальную присягу. Видимо, мой патрон считает, что оставшуюся работу по устранению недоделок и остаточных явлений вполне можно проделать параллельно с деятельностью в новом мире. Не желая терять даром ни секунды, наша магическая пятерка раскрыла просмотровое окно. И Луций Спурий смог получить через него сигналы точного времени. 00:05 17 октября 1994 года. Воистину, это полночь человечества, когда без нашего появления в окутавшей мир мгле не имеется ни одного просвета. Будущее не определено до полного его отсутствия, а прошлое стирается и затуманивается потоками лживой, депрессивной, демобилизующей и деморализующей пропаганды. Люди, нуждающиеся в моей помощи, имеются в этом мире в достаточном количестве. А также там немало таких деятелей, кого я по должности Божьего бича обязан убить и захоронить в безымянных могилах. Давосскими миазмами от этого мира даже через просмотровое окно несет, как от трупа, неделю пролежавшего на солнцепеке. И в то же время совершенно непонятно, как подходить к выполнению этой задачи. 90-е уже в разгаре. Власть Ельцина и его прихвостней, укрепившаяся после разгона Верховного Совета, необычайно сильна. Просоветская оппозиция его правлению разгромлена, унижена и проходит у местных либеральных властителей дум под лейблом «красно-коричневые». А деятели новой государственнической формации, впоследствии ставшие опорой президенту Путину, еще не сформировались и не осознали себя как явление. Чтобы в России естественным путем образовались силы, которые вытащат ее из либеральной трясины, страна должна пройти через Первую Чеченскую войну, Хасавюртовские соглашения, дефолт, нападение банд Басаева на Дагестан, означавшее начало Второй Чеченской войны, и взрывы домов в Москве и Волгодонске. Но таких событий в этом мире еще не было, и допускать их повторения я не собираюсь. Разъяренная сущность Божьего бича требует снести до основания ветхую лачугу, построенную Ельциным на зыбком либеральном болоте, осушить хляби, вбить в грунт бетонные сваи и уже на них возводить тысячелетнее здание новой русской государственности. И в то же время защитник земли русской внутри меня говорит, что такая деятельность может обойтись великому русскому народу даже дороже естественного хода событий. Когда рубят лес, неизбежно летят кровавые щепки, а вместе с грязной водой нечаянно можно выплеснуть множество младенцев. Да и вообще меня прислали в тот мир, чтобы остановить его сползание к инферно и зарубцевать язвы, а не затем, чтобы я до небес разжег в нем пламя смуты. В 91-м году, когда Беня Цин формально был одним из многих республиканских вождей, сварить его на основании сговора в вискулях можно было безо всяких проблем и последствий. Умом страна жила еще в советские времена, а потому переворот, сохранивший национальное единство и приведший к власти второе временно правительство, народ в самом широком смысле этого слова воспринял как исполнение своих затаенных желаний. В 94-м году все уже по-другому. И я это знаю совершенно достоверно по информации, собранной в искусственных мирах 21 века. Советский Союз тут уже забыт окончательно и бесповоротно. История Беловежского сговора в умах людей стала преданием седой старины. А господин Ельцин на посту президента по факту олицетворяет Россию, какая она есть, в соответствии с Конституцией, принятой на референдуме. Одно дело живой человек со своими достоинствами, которых очень мало, и недостатками, коих превеликое множество, и совсем другое президент как символ российской государственности. Выбей эту скрепу, и все осыплется прахом, как случилось в 17-м году после свержения династии Романовых. При этом созванная год назад Первая Государственная Дума обладает только частичной легитимностью и никакой работоспособностью, так как созвана на 2, а не на 4 года, и к тому же является результатом политического давления со стороны президентской власти, а не свободного выбора народа. Во-первых, предвыборная кампания, по сути, формирование новой политической системы, проходила в самые сжатые сроки, сразу после силового разгона Верховного Совета. Во-вторых, самые антиельцинские и антиреформаторские силы Фронт национального спасения, Русское национальное единство, Российская коммунистическая рабочая партия, Союз офицеров и иные левые и радикальные движения от политического процесса были отстранены. В-третьих, оппозиционные средства массовой информации находились под прямым запретом или давлением Минпечати. В частности, был заблокирован выпуск 3 крупнейших левых газет. «День», «Правда» и «Советская Россия». В-четвертых, избирательная кампания велась в условиях чрезвычайного положения и ограничения массовых демонстраций и собраний. И все это гопа либеральных демократов и демократических либералов, а также их западные покровители, назвали самыми честными и справедливыми выборами в России. Однако, несмотря на все усилия младореформаторов, Первая Дума получилась оппозиционной и неработоспособной, потому что сколько в ней было политических сил, столько и мнений. А четверть мест заняли политически одноклеточные, именуемые независимыми одномандатниками. Опираться на такое рыхлое и в то же время липкое образование можно с тем же успехом, что и на кучу навоза. Устоять на ногах при малейшем толчке не получится, но перемазаться можно с ног до головы. Что именно нужно делать в столь непростой обстановке, которую по степени деградации можно сравнить только со временами смуты, даже в 18-м году было проще? Я решу в ходе Большого Совета, и собирать его требуется немедленно. Думаю, патрон не зря изо всех сил поторапливал меня с началом новой кампании. Возможно, в ближайшем будущем в России или в мире произойдет некое событие, о котором я просто не помню, а потому не могу спросить. после чего выполнение задачи невероятно осложнится.
«Тихо, Серегин!» — вкрадчиво вмешалась в ход моих размышлений энергооболочка. «Одно такое событие и в самом деле должно произойти очень скоро. 17 октября в 12 часов 55 минут на своем рабочем месте в редакции газеты «Московский комсомолец» в результате срабатывания мины-ловушки, установленной в кейсе с якобы компрометирующими документами, был взорван журналист-расследователь и военный корреспондент Дмитрий Юрьевич Холодов, 1967 года рождения, беспартийный, холостой, образование высшее инженерное, срочную службу нес в морской пехоте. Впрочем, об этом случае я тебе уже рассказывала недели три назад. Гражданин Холодов писал о современной ему российской армии, при этом побывал во многих горячих точках. В Абхазии, где стал свидетелем массовых убийств грузин абхазами. В Чечне, Азербайджане, на таджикско-афганской границе. Еще он был известен публикациями о коррупции в российской армии. В своих статьях неоднократно подвергал критике министра обороны Павла Грачева, обвиняя в причастности к коррупционному скандалу в западной группе войск. Кстати, именно на основании его материалов ты смог вывести на чистую воду и до конца раскрутить гражданина Бурлакова. Еще он обвинял некоторых сотрудников ГРУ, ушедших в отставку, в подготовке наемных убийц для организованных преступных группировок и сепаратистских движений, что тоже является святой истинной правдой, записанной на скрижалях судьбы. Очевидно, в ходе своих расследований он вот-вот должен был выйти на самых набольших людей тогдашней России, ибо все эти мерзости творились с их ведома и по поручению, за что его и убрали.
«Да, — холодно подумал я, — о том разговоре я помню. А теперь скажи, что нам даст разрешение вопроса жизни и смерти гражданина Холодова? Вольного или невольного разрушителя российской государственности. Ведь весь пафос его публикаций был направлен не против творящихся безобразий, а против самой России и ее армии. Ты уж извини, но после прошлого разговора на эту тему я поручил своим людям провести расследование в мирах с техногенными и вторичными порталами. Поднять архивы и по возможности опросить еще живых свидетелей. Ничего хорошего об этом человеке я из полученных материалов не узнал. Вся информация была исключительно негативного толка. Этот Холодов оказался птицей того же полета, что и прочее пишущее и говорящее братья, представлявшее тот самый «Московский комсомолец», «Новую газету», радиостанцию «Эхо Москвы» и телеканалы НТВ и ТВЦ.
«А ты, Серегин, возьми еще живого гражданина Холодова в свои руки и посмотри на него истинным взглядом. А потом уже решай вопрос, быть или не быть», — порекомендовала энергооболочка. «Загнать на пальму на необитаемом острове ты его всегда успеешь. А вот оживить мертвого Холодова не получится даже у твоей приемной дочери Лилии. Очень хочется знать, какое такое расследование коррупции в подразделениях ГСВГ этот деятель собирался производить на территории Дудаевской Чечни. Не исключено, что этим вопросом также заинтересуется товарищ Бергман, ибо пахнет он совсем нехорошо, как и все, что связано с этим вышедшим из-под контроля проектом Беницина. Кроме всего прочего, если гражданина Холодова не взорвут миной и ловушкой, любимое тобой российское государство не получит очередной деморализующий удар, а обсиженная либеральной агентурой генпрокуратура не будет иметь легитимного повода возбуждать уголовные дела и арестовывать офицеров главного разведывательного управления. Вытащив этого человека из-под удара, ты нарушишь планы противника и собьешь ему темп, что тоже может оказаться для тебя серьезным успехом. Это не считая того, что твой патрон желает не смерти грешника, а его исправления и перехода на правильную сторону.
«Все», — подумал я, — уговорила. «Начнем операцию с гражданина Холодова. За его дело следует браться немедленно. Потом поглядим по сторонам, где еще имеются такие неустройства, нуждающиеся, чтобы их порешали еще до того, как потребуется заявить о себе в полный голос. Если не ошибаюсь, бомбежки натовской авиации боснийских сербов начнутся только через месяц, а до рокового новогоднего штурма Грозного осталось еще 75 дней. Но первым делом все же стоит отдать команду вывесить над миром 1994 года орбитальную сканирующую сеть и собрать соратников на Большой Совет. Прямо в эту минуту спешить особо некуда, потому что в тамошней Москве сейчас полночь, и все фигуранты, сколько их есть, а также люди из простого народа, мирно спят в своих постелях, не подозревая о скорых переменах в своей судьбе, для кого-то приятных, а для кого-то не очень.
«Ты все правильно понимаешь, Серегин, и ни в чем не ошибаешься», — ответила энергооболочка и отключилась.
31 января 1992 года, 14 часов 35 минут по Москве. Околоземное космическое пространство, линкор планетарного подавления «Неумолимый», императорские апартаменты. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский, император Четвертой Галактической Империи. Большой Совет называется так потому, что на него собираются не только мои ближайшие соратники, но и союзники с консультантами. В первую очередь это 6 товарищей Сталиных, Коба с Ольгой Николаевной, просто Леня, Григорий Романов, товарищ Варенников и Владимир Владимирович, Карл Маркс с Фридрихом Энгельсом, 2 товарища Ленина, Лев Гумилев из 1985 года, весь набор самых старших братьев, Бригитта Бергман-старшая, Кобра, Колдун с Линси и Птица. Изложив перед высоким собранием картину, как она есть, по первым данным орбитального сканирования и анализа структуры ноосферы, сделанного энергооболочкой, я перешел к пояснениям. Именно так, товарищи, выглядит мир, сорвавшийся с социализма обратно в эпоху первоначального накопления капитала. Для товарища Маркса и его последователей должен заметить, если при переходе от феодализма к капитализму никакой крупной государственной собственности в пределах шаговой доступности у будущей буржуазии не имеется, и капиталы ей приходится создавать с нуля, извлекая их из человеческого труда, то тут картина иная. Вся экономика в стране состоит из государственной собственности, других ее форм поблизости нет. Если отдельные энтузиасты частной экономической инициативы в надежде на успех бросились что-то делать в гаражах или прямо на кухнях, будущая крупная буржуазия мыслит иначе. Капитал в виде средств производства в государственной, то есть общенародной собственности, поблизости присутствует в достаточном количестве. Общенародное, думают они, значит ничье. Нужно только придумать относительно законный способ присвоить эту собственность, тем более что и человек, олицетворяющий сейчас государство, тоже не против такой постановки вопроса. Тут принято считать, что государственная собственность неэффективна.